Единственное, что там нужно было посмотреть термины, чтобы вы ориентировались. Ну, это мы сейчас разберем. Уже хорошо, что вы прочитали. Так, нам надо в этом семестре снова заполнить журнал, как вы догадываетесь. Хочется узнать, кто этим займется.
Я красиво, кстати, вы.
Надо некрасиво, надо точно.
Тогда не ко мне.
Кому?
С этим же.
Старости. Тоже нет.
На что же тут?
Ну, послушайте, это не цирк. Нам ведь нужно отметиться. Да?
Может, карандашик?
Ну, цирк как малые дети, честное слово. Ладно, в общем, слушайте, да. Внимание. Я говорю, вы слушаете. Сейчас мы проведем занятия, а в перерыве кто-нибудь это сделает. Все, без этих. Общее, а вот отношения разные. Потому что то ощущение хаоса, чуждости мира, которое было в барокко, есть и в классицизме. Но можно очень так, огрубляя, сказать, что барокко какой дает ответ хаосу? Это красота. Да, и это избыточность искусства барочного и есть ответ хаосу. А классицизм дает другой ответ, это разум. Разум как опора, как основа, как защита от хаоса. Если вы почитали, например, Корнеля, то вы знаете, что имеется в виду. Потому что там разум есть абсолютная величина, которая разум и долг, да, потому что это, в общем, то, что классицисты понимают как общее, как единое. И тогда становится понятно, почему герои так противостоят страстям, потому что страсти – это хаос внутри нас. Чтобы нас не охватил хаос, чтобы он не поглотил нас, нам нужно ориентироваться на разум и на Бога. С точки зрения эстетики, это с точки зрения нравственности, с точки зрения отношения человека и мира, а если те же самые принципы перенести в эстетику, то мы и получим два принципа классического искусства. Сейчас пишите, не отдыхайте. Раз вы сами подготовили этот вопрос, я вам буду рассказывать быстро. Значит, два принципа формулируют. Первый – это принцип пользы, а второй – это принцип совершенного подражания. Принцип пользы означает, что искусство служит не наслаждению, а пользе. Они берут старый, старинный еще вопрос Горацио, чему служит искусство, пользе и наслаждению. И Гораций-то, он был умница, он отвечал, и пользе, и наслаждению. Классицисты выбирают пользу, потому что наслаждение опять от страстей, да? От хаоса. Ну а кроме того, нужно помнить, что ведь это начало 17 века, это момент, все, в общем, это происходит во Франции, принцип классицизма, и само классическое искусство формируется во Франции. Это время формирования абсолютной монархии. Это время Ришелье, все помнят Ришелье? Трех мушкетеров, да? Ну, хорошо. Так вот, это время, когда государство становится централизованным, ну и даже в некотором смысле тоталитарным. Потому что если прежде, в Средневековье, все общество делилось на сословия, и каждое сословие имело свои права и свободы, то теперь все сословия подчинены иерархии государственной. И каждый человек воспринимается как часть этой иерархии. То есть не только крестьянство, предположим, там, ремесленный люд, но и дворянство теряет свои привилегии. Все подчинены государству. И поэтому, конечно, в таком государстве необходима идеологическая некая конструкция, да, которая позволит вот это все подчинить, каждую личность подчинить государству. Лучшего тогда идеологического средства, чем театр, не существовало. И поэтому прежде всего мы с вами говорим о театре, как вы поняли. Больше всего развивается в классицизме именно театр. Ну, а искусство должно служить пользой в том числе и поэтому. Потому что польза – это идеологический момент, да? Вот поэтому первый принцип – это принцип пользы. Второй принцип, принцип совершенного подражания, взят вроде бы у Аристотеля. Его понятие мимесис понято довольно упрощенно, довольно узко, подражание природе. Но почему совершенное подражание? Потому что на основе разума. Опять, вот через разум. Что это конкретно означает в театре? Скажите мне, какое, что главное в театре классицизма? Что вы помните из школы? Что должно ассоциироваться с театром классицизма?
Ну, там декламация была самое главное.
А еще?
По определенным.
А еще?
Самое статика.
Три единства.
А, три единства, да.
Вот эти самые три единства, которые... Там в разных театрах бывает и декламация, и амплуа, но три единства ассоциируются только с классицизмом, конкретно с классицизмом. Вот теперь нужно понять, откуда они взялись. Они как раз взялись из принципа совершенного подражания. То есть классицисты хотели, чтобы в театре зрители верили, что то, что происходит на сцене, происходит здесь и сейчас. Довольно странное на наш вкус желание, да, но тем не менее. То есть, все должно быть как в природе, по-настоящему, кажется. Но первое тогда из трех единств вытекает само собой. Если я сижу на своем стуле, никуда не двигаюсь, то единство места понятно, да? Место не меняется. Ладно, с этим все ясно. Дальше был такой теоретик Шаплен, который все это формулировал. Он говорит... Но время человек не чувствует так, как чувствует место. Время, кажется, 5 минут прошло, прошло полчаса и наоборот. Как с этим быть? И он говорит, человек ориентируется по солнцу. Если солнце село, или заново встало, то другой день. Значит, говорит он, действие должно укладываться в 24 часа. Тут мне сразу хочется подскочить к Шаплену и спросить, а почему не в 12? Световой день 12 часов, да, ну так, в хорошее время года. Поэтому вы понимаете, что это самое правило, оно очень подвижное и будет все время размываться. Но, тем не менее, правило 24 часов – это единство времени. А теперь о единстве действия, которое совсем не так понимается, как мы бы могли подумать, или как, например, понимали в античности. Хотя там не было такого принципа, но они же взяли из античности что-то, да? Вот что в античности можно назвать единством действия? Это концентрированность действия. Потому что все знали миф, лишнего ничего не рассказывали, не показывали, на все только намекали, да? И вот нам показывают кульминационный момент, например, истории Эдипа, как мы с вами видели. Все студенты, которые начинают рассказывать, у царя Лая не было детей, сразу идут перечитывать пьесу, потому что видно, что они читали пересказ. Потому что в пьесе не про это, не про царя Лая, не про его убийство, еще не про что. А совсем концентрированный момент биографии Эдипа берется. Нет, не это имеют в виду классицисты. Классицисты имеют в виду одну линию сюжетную. Всего одну. Вы не мешаете, девушки, нет? А то мне мешаете.
Извините.
Я хочу, кстати, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Это потом пригодится. Шаплен говорит, почему он так считает. Потому что зритель, мол, не может удержать в голове больше одной линии. Но это полная чепуха и ложь. Потому что еще не закончилась, так сказать, история возрожденческого театра. Возьмите Шекспира, у него там все время куча, нам переплетений мы говорили, там рамки сюжетные всякие. Возьмите испанский театр, который мы, конечно, пропустили. Но я думаю, все вы видели «Собаку на сене», да? Ну, это нормально. Всегда в театре возрождения переплетение интриг. Потому что театр возрождения, как и вообще искусство возрождения, хочет показать полноту жизни. Вспомните, например, «Весну Боттичелли», вспомните стиль «Мильфлёр», когда весь фон записан цветочками, да? Это полнота жизни, множественность всех этих объектов. Это очень типично для возрождения. Но также это типично для барокко, правда, по другой причине. Потому что для барокко с этим чувством оторванности человека от мира, чуждости миру, игра становится приоритетной человеческой деятельностью. Потому что игра – это вот то, где мы задаем правила. Это как бы аналог космоса, но наш. Тот плохой, а хороший. И тут вот мы начинаем свое. И поэтому, конечно, избыточность оборочной формы тоже требует в театре переплетения интриг. То есть на самом деле он врет. Тут все нормально. А почему это он говорит, что зритель может только одну интригу держать в голове? А, это потому, что он имеет в виду идеологическое искусство. Раскрывает. Идеологическое искусство должно быть плакатным, да, как окна роста Маяковского. Одна идея, лобовая, прямо и без всяких глупостей. Поэтому получается, что здесь он полемизирует и с театром возрождения, и с театром барокко. Вот это первое наш вопрос, так сказать, наша часть разговора. А дальше мы должны поговорить о конкретных авторах. Прежде всего о Сиде Корнеле, который был написан в 1630 году. В 30-м году как раз письмо Шаплена, через 6 лет, в 36-м году написан Сид Карми. Который, конечно, будет все время отступать от правил. Вообще все наши дорогие классицисты, которых мы с вами посчитали, они все замечательно отступали от правил. Ну, понятно, что правила хорошие художники никогда не вписываются, и тем не менее. Ну, давайте, кто почитал Сида? Есть такие люди? Ну, прекрасно. Давайте попробуем судить первый вопрос. В чем основной конфликт?
Ну, эмоции, долг.
Чувство и долг. Все правильно, только это называется чувство и долг. Потому что эмоции — это уже несколько более позднее изобретение. Да, чувство и долг. Вот всех прошу обратить внимание, кто Сида тоже не читал, запишите. Это основной конфликт классицизма. Да? Конфликт чувства и долга. Теперь нужно подумать, каким образом Родриго осуществляет свой выбор. Там есть кусочек, который называется «Станса Родриго». Он даже визуально отличается, да, потому что вся пьеса написана александрийским стихом, как было положено в классицизме. Это такой длинный размер, который имитирует гекзаметр на французский манер. Они вообще не могли сделать, как мы, взять и спокойно перевести. Потому что у них ударение на последний слог. Они придумали искусственный размер, он называется «Александрийский стих». Все написано александрийским стихом, и вдруг короткие станции выделяются. Да? Вот эти станции Родриго, в них-то и происходит выбор. Ну, те, кто не читал, не знают, между чем и чем конкретный выбор. Быстренько расскажите. Да, убить отца любимой девушки или не убить? Потерять честь или потерять любимую Химену? Каким образом он это решает? Как ему выбрать? В отличие от отца, который думает, что он говорит, Химен может быть много, а честь одна. Родриго так не думает. Для него и Химена, и честь одинаково важны. Как же выбрать?
Ну, он, по сути, говорит, что он умрет сам в итоге. Ну, в смысле, он себя уже заранее осудил за то, что убьет отца.
Нет, если это он теряет, не заступится за свою честь, то он теряет и Химену,
вот
потому что он уже...
Вот смотрите, я хочу, чтобы вы задумались. Значит, что тогда таким образом утверждает нам классицизм? Что подлинная любовь возможна только между равными. А в чем равенство? В равенстве достоинства и чести. Если он теряет Химену, он теряет... Вот, то есть если он теряет честь, он теряет и Химену. И это заставляет его убить отца Химену. Тут хочу обратить ваше внимание на то, что классицизм вообще следует Аристотелевой логике, буквально такой математической логике. Вот когда мы с вами читаем пьесу классицизма, нам желательно не вчитывать туда свои эмоции. Вот да, там есть страсти, герои страдают, мы видим кипят их эмоции, как будто бы, да, их чувства, но мы не должны туда вчитывать свою, потому что мы тогда будем пытаться... как бы мыслить по нашей психологии. Психология отсутствует в классицизме. Там действует математическая логика. В сущности, когда он выбирает, у него есть две чаши весов. На каждой из них абсолютно одинаковые величины. Но один равно один, хоть и треснет. Да? Вот на вторую чашу нужно что-то положить. Вот тут абсолютно было верно сказано, если он теряет честь, он теряет их имену, а два больше, чем один, все, выбор сделан. Все понятно. Хорошо, отлично. Теперь вот вопрос, являются ли Родриго и Химена идеальными героями с точки зрения классистической теории, что побеждает у них долг или чувство? Вроде бы поверхностный вопрос, казалось бы, и так понятно, но давайте разберем. Значит, в Родриго уже победил долг, вроде бы понятно, да? А как насчет Химены?
Ну, в ней тоже побеждает долг, она же начинает мстить ему, чтобы тоже быть достойной его.
Не показалось ли вам, что она чрезмерно мстит?
Чрезмерно мстит.
Показалось. Но есть ли у вас ответ, почему она так поступает?
Пытается доказать честь. Но опять же, это уже моя
Это психология.
Да.
А если убрать психологию, то что останется?
Ну, не знаю, чем она больше ему мстит, тем больше она как бы его достойна. Как это такая система получается.
Вы близки. Вот смотрите, значит, есть такая штука. Ну, там у меня... Ладно, я же не буду следовать, раз у нас по вопросам, раз вы все равно по ним не готовились. Значит, смотрите. Вы не заметили там каких-нибудь особенностей структуры? Или на структуру никто не обратил внимания. Прочитали сюжет, эмоции и тролливали. Я знаю, это всеобщее горе современного человека. И поэтому сейчас мы с вами должны научиться, особенно вы, как люди визуальной культуры, должны видеть структуру в тексте обязательно. Потому что современный зритель точно ее не вынимает. И ваша задача — структуру сделать зримой. Так вот, я вам открою страшный секрет. Пьеса Корнеля зеркально построена, так же, как Илиада Гомера. Помните? Она складывается пополам, и мотивы совпадают. Там есть два свидания, правда? И два поединка, правда? В первой половине пьесы сначала что, свидание или поединок? Потом свидание. А во второй наоборот, правда? Он приходит к ней перед поединком с Санчо и говорит, ну раз ты так меня не любишь, пойду и сдамся. Она говорит, дурак, иди и победи, да? Вот, собственно говоря, это и есть зеркальный момент. Они так складываются и совпадают. Но зеркальность вообще это один из руководящих принципов классицизма, потому что это аналог гармонии, такой рациональной гармонии мира, да? Это как раз и есть та разумная сетка, вот эта клетка, в которую мироздание помещается. Рациональное спасение от хаоса. Но здесь зеркально не только элементы сюжета, здесь зеркальный персонаж. Вот что важно. Значит, мы можем судить о логике Химены по логике Родриго. Корнель экономит средства. Зачем ему еще раз показывать станцию Химены, понимаете? Он уже нам показал станцию Родриго. Мы можем стопроцентно с уверенностью сказать, что логика Химена та же самая. Какая это будет логика? Ну, сформулируйте мне. Вы уже почти приблизились.
Чувство долга, достоинства.
Ну, смотрите, как мы же только что сказали, если Родриго теряет честь, здесь то же самое. Если она теряет честь, если она не мстит, тогда она теряет честь, а если она теряет честь, она теряет любовь Родриго. Все понятно. Чем она сильнее его любит, тем она сильнее будет старательнее ему мстить. Поэтому вот смотрите, как здесь важны структурные элементы. Чтобы понять, домыслить суть этой пьесы, да, нужно обратить внимание на форму. На самом деле это всегда так. Помните, мы о Данте говорили? Там, если не понимать структуру, непонятный смысл. Так что вот на это нужно обращать внимание. К сожалению, современный читатель совершенно к этому не способен. Это американский психологический принцип, он задавил все. На самом деле тут наоборот, надо убрать психологию и обнажить структуру. Потому что она и есть смысл несущий. Ну так они идеальны или нет, как вам кажется, герои-то? С точки зрения классицизма.
Да нет, не идеально.
А чем они не идеальны?
Они да, вообще не должны были никаких эмоций испытывать.
Вот представьте себе, да, это странно, но французская академия критиковала Сида именно за это. Говорили, Химена безнравственна. Потому что она еще там любит этого Родриго. Пошла бы, дошлепнула сразу. Вот. Это нам странно с вами, да? Но тем не менее, требовали прямоты идей, поступков. Но еще ему досталось за побочную линию. Какая там побочная линия?
С любовью
на И как-то. Нет, на У. Ее зовут принцесса Урака, да? Ее вы имели в виду, видимо.
Да.
Чего она там, кого
любит? Она там, получается, менее безнравственная, более безнравственная, нежели Химена.
Да, она более безнравственная, нежели Химена. И это очень плохо. Почему?
Потому что она царских кровей.
Потому что она принцесса, а это какая-то простая дворянка. Это безобразие. За это силу Корнелю тоже досталось. Его страшно ругали. Ну вообще это побочная линия. Как вам кажется, зачем это побочная линия нужна? Зачем
нужно подчеркнуть как-то основную.
А каким образом она подчеркивает? Ну вот именно в том, что Химена оказывается более нравственной. Так сказать, нравственность Химены за счет меньшей нравственности Ураки, которые сначала вроде бы все. Она же устроила этот, по сути, брак, да? Она же их познакомила, чтобы свою страсть как-то утешить. А потом, когда он совершил подвиг, она думает, так, да и свадьба вроде расстроилась, а он теперь не простой рыцарь, он герой, может ничего, может сойдет. И, ага, уже, значит, она менее нравственная, а Химена вот, тем не менее, следует долго. Но к чести Корнеля нужно сказать, он доказывал своим критикам, что нужна сложность характера. Что если бы не было чувства, долг бы не имел такой величины, так сказать, и высоты. Потому что если нет противоборства, то где же достоинство героя? То есть таким образом он утверждал достоинство героя как раз. Ну, правда, и не помогли. Замечательно досталось из-за этого Сида. Он был целый скандал. После чего он, конечно, просто сник и уже писал очень правильные пьесы, совсем скучные. И не такие сложные пьесы. Так, теперь о развязке. У нас какой колец?
Счастливый.
А почему трагедия?
Я помню, что там, по-моему, в оригинале другой исход.
В каком таком оригинале?
Я уже не помню. В историческом.
Вы предисловие прочитали? Я говорила, нельзя читать без предисловия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Предисловие самого Карнеги. Он же там все объяснит. И в следующем разу читаем предисловие. Все предисловия. Корнеля, Рассина. Но Мольер там ничего не писал.
Ну, почему там была идея вроде, что Химена сказала, что либо пусть его убьют, и тогда будет должен отомщен, либо пусть он на мне женится. Там как бы вот
нет,
так.
Смотрите. Нет, пусть на мне женится.
Смотрите, тоже. Вот плохо, что вы не прочитали предисловие, потому что вы на самом деле вы потеряли 90% удовольствия. Потому что там изложен романс испанский, в котором появился этот сюжет про Химену и Родриго. А дальше барочный драматург Гильермо де Кастро в 1618 году написал пьесу «Юность силы». И вот из этой пьесы, собственно, Корнель-то и переделывает. И вы получите удовольствие, потому что увидите, как он вообще радикально переделал сюжет. Там все очень по-испански. Для испанцев честь – это нечто такое живое. Здесь вот это логическая, да, структура. А там это, так сказать, живой орган у человека. Если он болен, его надо или отсечь, или как-то лечить. Иначе это вообще заразно. Человеком без чести не общается никто, потому что это ужас, перейти может, как проказа. Поэтому, кстати, тут поэтому Родриго и понимает, что если он потеряет честь, он будет уже всего не нужен Химене. Нет, ну там все по-испански, там у Химены убили отца, причем никакой любви изначально не предполагалось. Вообще, про любовь это не то, там все про честь. Химена потеряла отца, значит, она должна мстить, но она же девушка, а в роду никого нет. Поэтому она идет к королю и говорит, так, пусть женится. Кормильца убил, защитника убил, чести лишил. Так будет защитник, кормилец и честь в порядке. Там не было. А у Корнеля все по-другому, он все выворачивает. То есть там брак был средством восстановления чести. Там про убийство его вообще речи не шло. И в то же время не шло речь про любовь. А здесь нужно сделать конфликт чувства и долга. Поэтому сначала есть любовь, потом уже убийство отца, а потом она не может согласиться на брак. Для нее это оскорбление, когда... Король решает ее выдать, когда он ее накрыл, да, с поличным, что она любит Родриго. А он ей говорит, все, давай под венец. Она говорит, что я понимаю, что он вам нужен, этот защитник Отечества. Но зачем же мной платить? Говорит, о, уперлась. Ну и что, как король решил делать?
Отправить на подвиги.
Его отправить на подвиги, а зачем? В чем логика короля? Там две идеи.
Про время, чтобы остальное...
Да, во-первых, он говорит, что горе твое слишком свежо. Нужно, чтобы улеглась эта боль, тогда ты уже сможешь отдать ему свою руку, а еще. А еще он говорит, что он станет еще более, так сказать, знатным героем, и тогда уже будет совсем не стыдно. Вот это мы должны с вами назвать отложенная развязка. Ее нет внутри трагедии. Она вынесена за рамки трагедии. Напротив, должна вам возразить насчет другого финала. Дело в том, что Корнель не мог сделать иначе, потому что это испанский эпос. Он просто не может убить.
Мне казалось, что там был финал в том, что там была как раз концовка.
Ну, я поняла. Нет, видите, там было несколько, как я вам сказала, несколько иначе. Он никак не мог убить Родриго просто потому, что он еще не стал Сидом. Сид – это прозвище, которое дали ему мавры в его подвигах. А это, извините, испанский эпос песни «Мам Сиди». Если он сейчас убьет Родриго, он просто отрежет этот испанский эпос. Ну, он не может поступить. Поэтому ему приходится следовать, ну, скажем так, не истории, но мифополитике испанской. Но дело вот в чем. Это все равно трагедия. И нам надо с вами понять, почему. Какие еще есть идеи? Почему это трагедия, хотя все кончается хорошо? Вот это очень важный для вас момент. Вы должны это понять. Если вы сейчас не можете ответить, значит, это не понимаете. Сейчас все вспомнили античность. Какие у нас были трагедии?
А, катарсис там нужен был.
Да, это был Эсхил, правда? Mm-hmm. Вот были трагедии с плохим концом, начиная с Софокла, а уж у Еврипида, прости господи. Ну, хотя там Ифигения, но это цитировая драма. Так вот, обращаю ваше внимание, что классицисты посмотрели на античность и увидели там, они же античности подражали. Ну чего? Хотите, чтобы я вышла и приветствовала вас?
Ну, староста! Запомни журнал таки.
Заходи. О чем вообще? Да. То есть они же подражали античности, все понимаете, да? Само слово классицизм означает именно античность, как бы, да, потому что классики в понятии нашей с вами не было в это время. До конца 19-го, начала 20 века под классики понимали только греко-римскую античность. Поэтому классицизм означает подражающую античность. И вот они увидели там, что трагедия — это не история с плохим концом, а это история величественная, говорящая о чем-то очень высоком. Да, у греков было о божественном, в данном случае уже не о божественном. Но это идеальные герои, идеальные характеры, высокое напряжение страстей и неразрешимый конфликт, который и выявляет идеальность этих характеров. А о чем и писал сам Корнелий, отвечая на критику Сида, он формулировал принципы трагедии классицизма в том числе. И, в общем, мы можем с уверенностью сказать, что все это здесь есть, правда? И высокие идеальные герои, и неразрешимый конфликт. Нарочно он делает его неразрешимым. По сути, тот прием, с помощью которого конфликт разрешается, называется Deus Ex Machina, Бог из машины. Когда высшее существо, в данном случае этот король, в классицизме всегда вместо Бога занимает король. Ну, это связано с государственные идеи, как вы понимаете, да, вы уже поняли, что речь идет об абсолютной монархии, поэтому король всегда занимает место Бога. И король здесь разрешает, как Бог, неразрешимый конфликт с помощью, ну, практически чуда. Поэтому вот здесь нужно ориентироваться не на Софокла, не на Еврипида, который с иронией относится к чуду, скорее высмеивает его, а на Эсхила, для которого все серьезно. Ну, теперь мы с чистой совести можем перейти к Расину, к Федре. Кто прочитал Федру? Какие были? Никто не прочитал Федру, да? Я спросила поделиться на группу, что кто-нибудь был, а то так скучно.
Ну, поделились. Но вот та группа, которая должна была почитать, она что-то не пришла.
Молодцы, спасибо, Мизарет. Ладно, придется мне вам немножко рассказать. Значит, Расин живет уже в другую эпоху. Уже во второй половине 17 века, если Корнелий живет в первой половине, мы сказали с вами, что Сид — это 1636 год, то Федра, о которой мы будем говорить, это 1677 год. То есть Расин уже живет во второй половине 17 века, и это другая эпоха, эпоха короля Софокла. Вернее так, сначала Фронда, а потом Людовик XIV, король Солнца. Что такое Фронда? Когда умер Людовик XIII, с ним и Ришелье, абсолютная монархия потеряла свою опору, как вы понимаете, да? Не было того. Ну, сначала, конечно, Людовик XIII не был тем королем, который мог бы сделать абсолютный монарх. Это был Ришелье, за него все делал Ришелье, это все знают. Но вот умер Ришелье, умер и король, сын его Людовик XIV был еще маленьким, значит, устанавливается регенство, регентом становится мать, она австрийская, которую все помнят по истории с Бекингемом, это вранье, не верьте. Бекингем не был ее любовником, зато любовником ее был Мазарини, следующий кардинал. Вот это исторический факт. И поэтому, понятно, страной будет править Мазарини. Потом умирает и Мазарини, и начинается так называемая Фронда. Это такой... Фронда — это смута, если хотите. Это такое смутное время, когда все сословия вдруг осознали, что ура, можно вернуть свои привилегии. Вот то, чего они лишились в абсолютной монархии, да, те средневековые привилегии, в том числе дворянские. Ура, можно их вернуть. Купчишки свое хотят, дворяне свое. Ну и местные там люд и крестьяне не помалкивают. Но вот те, у кого есть хоть какое-то влияние, значит, начинают там что-то такое соображать. И особенно дворянство, потому что прежде всего оскорблено было дворянство. Например, решили, я запретил дуэль. Это ж черт знает, что такое. Мою личную честь я не могу отстоять. А почему? Потому что моя шпага принадлежит государю. Нечего будет друг дружку пырять, так ни с кем будет испанцев воевать, понимаете? Поэтому, ага, дворяне все обижены, привилегии их ущемлены. Поэтому они о чем мечтают? Они мечтают сделать республику на манер римской. Аристократическую республику. Ведь римляне, конечно, никого попало выбирали, это вам не демократия. Греческая, они выбирали только из патрицианских родов, аристократических родов. Вот о такой республике мечтают фрондеры, и, значит, там плетут заговоры. Ну, тут тоже нужно помнить, что все это еще осталось, конечно, с 16 века. Потому что в 16 веке была реформация, были гугеноты, правда? Гугенотов подавили, но запас диссидентства остался. Кроме того, гугенотство действительно было пресечено во Франции, но вылилось в другую ересь. Ересь эта называлась янсенизм. Записать, это важно. Не спать. Янсенизм. Значит, про Росина и янсенизм прочитать придется особо, потому что это, если вы не знаете ничего про янсенизм, вы ничего не понимаете в России. Это так называемая дуалистическая ересь. Мы с вами говорили про дуализм с трубадурами. Дуализм — это когда есть представление, что и добро, и зло — одинаковые личные субстанции, они между собой борются. Но трубадуры были пессимистами. Они считали, что человек может активно выбирать добро, да? Поэтому трубадур должен радость в себе копить, так сказать, эту жуа, вызванную любовью, все понятно. Они верили в добро. А янсенисты верили в предопределение, что Бог выбирает, кому спастись, а кому нет. Человек должен всячески с помощью аскетичной жизни, с помощью труда, там, отречения от всяких зол, раскрывать свою душу Богу. И тогда он, возможно, обратит на него внимание, но решает все равно Бог. И поэтому это пессимистическое религия, представление. Потому что быть тебе к добру или быть тебе ко злу, не ты решаешь. Вот если этого не знать, ничего не понятно. Росин просто по рождению принадлежал и к фронде, и к янсенизму. Он родился в Пор-Рояле. Помните, в «Трех мушкетерах» наши ребята на Ла-Рошеле там, да, кутят. Это почему? Это потому, что Ришелье подавлял как раз гугенотов. Угу. Вот Ла-Рошель и Пор-Рояль — это одна и та же территория практически. Это вот это вот вечное, вечный оплот оппозиции французской в то время. Так вот, он учился в школе при женском монастыре Пор-Рояле. Там все были сплошь янсенисты. Конечно, понятно, что его мировоззрение сформировано. Но, тем не менее, он потом сознательно отойдет от своих, и от политической, и от религиозной оппозиции, выберет сам власть Людовика, короля Солнца, когда он станет, так сказать, королем Солнца. Но у него будет поэтому очень сложное положение. И свои его считают предателем, да? Здесь его, в Париже, его считают чужаком. Непонятно, подозрительный такой тип. Поэтому и мировоззрение не будет довольно мрачным, что жизнь, в общем-то, сложилась его сложно. И, конечно, дело не только в том, что сам Росин несколько иначе живет, несколько иначе чувствует, чем Камю, но в том, что и классицизм тоже эволюционирует. Ведь прошло полстолетия как минимум, да. И вы увидите очень интересную вещь. Вот когда обсуждают искусствоведы Версаль, я думаю, вы об этом наслышали, начинается драка. Одни говорят, что это барокко, а другие говорят, что это классицизм. Да? И никак они, бедняги, не договорятся. Не парьтесь, как говорит современная молодежь. В схеме это классицизм, а в украшении это барокко. Все. Это французский барочный классицизм. Что за зверь? Дело в том, что когда Людовик XIV приходит к власти, у него будет очень серьезный протест против матери с ее религиозностью, потому что старушка к старости, конечно, ударилась сначала на грешила, потом, ну, как положено. Потом стала спасать свою душу. И ему хочется веселья, ему хочется развлечений, а в других странах вот эта барочная мода еще никуда не делась, и она постепенно перекочевывает во Францию. Если вы вспомните костюм времен Людовика XIV, это ж парики, вот аж до седа, да? И мужики все в лентах и кружевах, прям как пирожные. Это барокко. Но если вы посмотрите на схему Версаля, он складывается пополам, как текст Корнеля. И все совпадает. А почему же он складывается? По центральной аллее, которая открывается с балкона короля. Взгляд короля. Есть ось симметрии. Здесь шикарная вообще идея заложена внутри. То есть там нет ничего случайного. Да, это классицизм. Поэтому не пугайтесь, это просто вот эволюционировавший классицизм, который в схеме по-прежнему остается классицизмом, но сверху все такие барочные фантикулы. Это очень важно понимать, потому что на самом деле я уже говорила вам, что в такой культуре единого стиля образ сада и образ архитектурного строения и образ текста совпадают. Вот эта зеркальность лежит в основе Версаля, она лежит в основе пьесы. И Корнеля, и Росина, и Мольер. А дальше мы смотрим, есть там фантикнушки или нет. Если вы посмотрите на портреты Ришелье, например, вообще эпохи Ришелье, как они там одевались? Простой, отложной воротник. Никаких там этих лишних украшений. Классицизм — это строгость. А если вы посмотрите на эпоху Людовика XIV, уже все понятно. Да? То же самое и в пьесе. Если вы посмотрите на пьесу Корнеля, она строга. А если вы посмотрите на пьесу Росина, она вся в страстях и в металле. Это вот и есть барочный классицизм. При этом в схеме она зеркальная. Ну что там происходит? Во-первых, он берет пьесу. Ну, плохо, мне придется рассказывать, это потратит наше время, конечно. Он берет сюжет Еврипида и переделывает на свой лад. Но я вам нарочно не буду говорить, как. Прочитайте предисловие Росина. Но хочу обратить внимание на некоторые моменты. Значит, история... Кто такая Федра? Федра – это младшая сестра Ариадны. Помните Ариадну, да? Она помогла Тезею Минотавра. В смысле, выйти, когда он уже убил Минотавра. Но Ариадну он взял из жалости, потому что папаша Минос ей бы, конечно, голову-то откусил. А Федору, младшую ее сестру, он полюбил. Поэтому он взял обеих. Ариадну он бросил на Наксосе, ну там, и Дионис явился, у него там своя история. А на Федре он женился. Но надо бы знать, что Тезей вообще был мальчик очень шаловливый. Особенно перед тем, как женился на Федре. У него там много было разных приключений любовных. И этим он тоже прославился. В частности, история с Ипполитой. Это я вам рассказывала в связи с Шекспиром «Сон в летнюю ночь». Помните? Ну, там, в начале Тезей женится на Ипполите. Помните? Я вам говорила, что Шекспир их женит, потому что там плохая история. Потому что на самом-то деле по мифу он взял ее силой, поскольку она амазонка, он победил ее в бою, взял ее силой. От этого насилия рождается Ипполит, который, по представлению греков, несчастен по определению, потому что он рождается не от любви, а от насилия. И поэтому дальше его история будет очень плохая. Но вот когда Еврипид рассказывает историю Ипполита, да, а в чем там плохая история-то? Федра приехала и влюбилась во взрослого сына Тезея. Мачеха влюбилась в посланка. Из кучи разных неприятностей. Все умерли. Когда Еврипид рассказывает эту историю, он действительно делает акцент на проклятии Ипполита, потому что он рожден от несчастного такого соединения, да, от насилия, не от любви. И трагедия Еврипида называется Ипполит. А трагедия Росина называется Федра. Значит, мы должны посмотреть первое дело проклятия Федры. Значит, есть какое у Федры проклятие? А проклятие такое, что она не рода Гелиуса. Ничего не вам не говорит? Это что значит? Да, я тоже проклята. Вот, смотрите. И вообще в этом роду они все, тетки бедные, прокляты. Мать ее посекает. Думаете, откуда Минотавр-то взялся? Она же быка белого полюбила, понимаете? Вообще недоброе дело. Вот, поэтому все они несчастные, Ариадна тоже по-своему, значит, Федра по-своему. Так вот, он делает здесь акцент на Федре и на ее проклятие. Это история Федры. Но спросим себя, как ему, христианину, хоть и антинисту, но все равно христианину, что он верит в эти проклятия античные? Он верит в этих античных богов? Нет, конечно, он не верит. Но вот тут мы должны догадаться с вами, что проклятие Федры – это декорация янсенизма, янсенистского предопределения. Это означает, что она предопределена к козлу, понимаете? То есть, когда начинается с того, что там нянька говорит, когда бы не падала та ель, которая пошла на мачту Арго, чтобы этот корабль не прибила к нашему берегу, и не было бы ничего, и тогда бы мы сидели все спокойно в Колхиде. А, Колхиде, что я несу, это же, господи. Ну, в общем, вы поняли. Колхиде. В общем, смысл-то в том, что она говорит, что если бы не было этого зла, да? А к этому моменту мы уже знаем, что Федра решила себя убить. Она, зная в себе эту страсть, вот смотрите, что интересно. С одной стороны, мы видим, что она козлу уже предопределена, проклята. Но при этом Росин показывает ее максимально моральной. Он, следуя правилу Аристотеля, что герой должен быть невинно виновным, чтобы вызывать сочувствие, с одной стороны, делает ее максимально виноватой, потому что она в таком грехе повинном, таком уродливом, особенно для современников Росина. Это надо-то сейчас посмотришь новости, ничего не удивляешься. А тут, значит, все-таки как-то нехорошо. Мачеха любит пасынок. Позор. И с другой стороны, она сама как змею в себе воспринимает это чувство. И хочет вытравить его, но не может. И поэтому желает себя убить, чтобы она, эта змея умерла вместе с ней. И вот в самом начале мы уже знаем, что она решилась убить себя, она молит себя голову. Но нянька ее, Инона, заклинает, умоляет, скажи мне, от чего ты умираешь? И заклинает чем? Что я бросила все, отечество бросила ради тебя. У меня нет ничего, ни семьи, ни дома. Только ты. А ты меня бросаешь, как тебе не совестно. И даже не говоришь, от чего. А Федор говорит, когда скажу, сама скажешь, умри. Но старушка думает, ну я наверняка какой-нибудь любовный. Там. Всегда можно уладить. Тихонечко, из-под тяжка. Только бы сказала. И она из нее начинает вытягивать. И когда вытягивает, и она ей говорит, да, это любовь, но я скажу тебе, кому? Она говорит, ну скажи, скажи. И когда она сказала, что говорит, Инон, иди умри, о проклятый рот. Добра от этого не будет. И вот обратите внимание, что в конце каждой сцены с Федрой, надо записать обязательно, проверить. В конце каждой сцены с Федрой, Федра уходит, чтобы умереть. Она каждый раз принимает решение умереть. Но каждый раз внешние обстоятельства мешают ей это сделать. Таким образом, Росин как бы обеляет Федру. Потому что у Еврипида она была крайне неморальна с точки зрения крестьян. Она сама пришла к Ипполиту и говорит, о, давай, люблю. А Ипполит говорит, пошла вон старая дура. Потому что он целомудрен. Потому что он по мифу, как это и положено, не почитает Афродиту, а почитает Артемиду, как и его мать, мать-охотница, да? И поэтому его целомудрие есть резкий контраст к порочности Федры. И когда у Еврипида Ипполит с презрением ее прогоняет, это, конечно, унижает царицу в наших глазах. Для России это просто невозможно. И поэтому здесь каждый раз все по-другому. Она сама видит свою низость, свое унижение, сама хочет умереть, но внешние обстоятельства мешают ей это сделать. Значит, мы можем сделать вывод, что трагедия происходит из двух нарушений. Первое – нарушенное желание умереть. А второе – тоже важное нарушение. Она нарушает молчание. Потому что если бы она не сказала о своей любви к Ипполиту, сначала няньке, потом самому Ипполиту, не было бы всей трагедии. Вот здесь все структурные элементы очень важны, в том числе это. Обратите внимание, что в классицизме структура – это Бог. Здесь вот эти вот моменты, это не просто голословно, это каждый раз последовательно проводится. Потому что сначала она нарушает молчание, говоря об этом Иноне, и уходит. Но почему она не умерла? Потому что приходит весть о смерти Тезея. Тезея еще до начала пьесы куда-то там ушел по своим делам и пропал. И теперь приходит весть, что он мертв. Что говорит Инона? Федре, ты не можешь умереть сейчас. Потому что твои дети маленькие, они царевичи, они наследники, но они маленькие. А Ипполит взрослый, он отнимет у них трон, он их убьет. Иди умолять Ипполита, чтобы он не убивал твоих детей. И в отличие от Федры, Еврипида она идет не требовать любви, как пропащая женщина, да? Она идет совсем за другим, говорить о своих детях, но невольно выдает свою страсть. Вот здесь Росин показывает нам, что люди жертвы страсти. Что тот, кто проклят и предопределен козлу, не может следовать добру. Она жаждет следовать добру, но не может, и проговаривается. И когда Ипполит ее понимает, он отвергает ее, так же, как у Еврипида. Но у Еврипида, я уже объяснила, да, целомудрие против разврата, против порока. Здесь же совсем иначе. Опять нужно снизить, так сказать, градус унижения царицы. И Расин вынимает из какого-то там совершенно побочного варианта мифа царевну Арикию. Все действие происходит не в городе Тезея, не в Афинах, а в Трезенах, в городе царевны Арики. Тезей уничтожил всех ее родных, он захватил трон, он вырезал всех мужчин, но с женщиной вроде как не воюет. И он держит ее в доме, во дворце, ну, скажем так, под арестом. Он запретил ее любить, потому что, не дай бог чего, грех случится, родится наследник, вырастет и отберет трон. И поэтому Ипполит, который любит Арики на самом деле, оказывается столь же виновным перед Тезеем, сколь виновна Федра. Обратите внимание на зеркальность. Вот здесь Федра и Ипполит оказываются зеркальными. Писать не спать. Точно так же, как Химена и Родриго. Потому что все это нарушает царскую власть. И в то же время это дает другой эффект. Когда Ипполит отвергает Федру, мы с вами знаем, что он отвергает ее не потому, что он такой чистый и целомудренный, а потому, что он любит Арикию. И мы уже иначе к этому относимся. Здесь нет вот этого противостояния чистоты, да и порока. Еще нужно обратить внимание на структурный момент, на зеркальность. Вот я сказала о зеркальности пьесы Корнеля, но я говорила о зеркальной симметрии такой, которая складывается. Да? Там есть последовательная зеркальность. Если вы посмотрите, ну вспомните, может быть, сейчас. Сцена с Хименой, сцена с Уракой, помните? Всегда. Сначала Химена, потом Урака, все время нам показывают. Вот здесь будет то же самое, но с Федорой и Ипполитом. Сначала Ипполит, потом Федора. Все время. Все сцены дублируются. Ипполит Федора, Ипполит Федора. Но очень важно, принципиально важно для России, что сначала Ипполит. Потому что таким образом опять обеляется Федор. Если бы мы сразу узнали, что мачеха любит пасынка, мы бы подумали, какая скверная пьеса. Про что? А нам сначала показан Ипполит. И это абсолютно зеркальная сцена, потому что его наставник Тирамен выманивают у него признание о его любви к Арике. Сначала нам показано, как он невольно признается в своей любви, а потом, как она невольно признается в своей любви. И мы уже знаем, что он любит Арике, и мы уже знаем, что ничего у Федора не получится. И тогда вместо презрения к ней мы испытываем сострадание. Вот структура опять дает нам смысл, как это важно. Вам это все нужно знать, потому что это драматургия, да? Это режиссура, в конце концов. Это то, как нужно строить ваш индивидуальный, например, текст. Располагать его во времени и пространстве. И вот вы должны учиться у этих великих людей. Дядьки-то понимали, как это делать. То же самое, когда приходит весть о смерти Тезея. Что может подумать зритель? А, сейчас старушка, значит, это муженек там. Сейчас она пойдет во все тяжкие. Но нет. Перед этим нам показана сцена Ипполита и Арики. Потому что так же, как, тоже абсолютно зеркально, как Федора притворялась, что ненавидит Ипполита, чтобы скрыть свою страсть, так же и Ипполит притворялся, что ненавидит Арики, чтобы скрыть свою страсть. И теперь, когда пришла весть о смерти Тезея, что думает Арики? Он убьет меня. Только Тезея меня защищала, а теперь он меня убьет. Чтобы этого не было, чтобы она так не думала, да и вообще, теперь уже время открыть свои чувства, и Ипполит приходит к ней и говорит, чтобы она не страшилась его, что напротив любит ее. И если она пожелает, он отдаст ей трон Трезен, себе возьмет трон Афин, если она пожелает, они могут объединить свои царства. То есть они договариваются о своем. И после этого, когда Федра признается в любви Ипполиту, мы испытываем не только жалость. Мы понимаем, что она обречена, она несчастна, и она унижена. И она сама так унижена гневом Ипполита и его отказом, что для нее есть только один выход умереть. Она прямо на наших глазах выхватывает у него меч и направляет в свою грудь и говорит: убей меня. Но Ипполит, конечно, не может поднять на нее руку, меч выпадает из его рук. И тогда она уходит за сцену, мы понимаем, что да, только чтобы умереть. Опять она уходит, чтобы умереть. Ну, казалось бы, ну уже все, да? А нет, приходит следующая весть, что та была ложной, что Тезей жив и возвращается домой. И это все понятно, потому что Тезей пару раз в Аид ходил, ну, все логично. Он там по делам ходил в Аид, по мифам. И поэтому теперь Тезей возвращается. Ага. И Нона говорит, Федри, ты не можешь умереть, потому что Ипполит знает твою тайну. Теперь он станет отцом, что с тобой будет. Что будет с твоими детьми? Ты опозорена, ты обречена. Надо что-то делать. Но вот здесь Серафим нам показывает, что такой человек под властью страстей. Федра обессилена страстей. Она обессилена этой борьбой, она говорит, я больше не могу. Я отдаю себя в твои руки, делай, что хочешь, говорит она кормилице. И здесь тоже очень важный момент по обелению Федры, потому что у Еврипида Федра, получив отказ Ипполита, кончала с собой, при этом оклеветав ее. Она написала на табличке, что Ипполит посягал на нее. Причем, в отличие от скромного Росина, не словом, а делом. Ты бы ж с руками лез. И она вешается, как ну, положено у греков, да, все царицы в достойной смерти повесится, вы помните. И в руках зажимает эти таблички. И таким образом Тезей верит ей, потому что она в смерти вроде бы не должна клеветать. А по античным представлениям все понятно. О чем заботится Федра, как вы полагаете? Зачем она клевещет?
Честь.
Это не честь называлась, нет. У греков это называлось слава. Я хочу, чтобы вы не путали эти вещи. Посмертная слава что обеспечивает? Ну, вспомните, герои.
Елисейские поля.
Ну да, нет, Елисейские поля, они, конечно, недоступны, но хорошая участь в Аиде. Хорошая участь в Аиде. Поэтому она просто заботится о своей хорошей участи в Аиде. Если у нее будет плохая слава, дурная, ей там будет плохо. Поэтому она в смерти клевещет. Возможно такое для христианского сознания? Спасибо. Простите за каламбурчик. Поэтому, конечно, все это Росин изменяет. Во-первых, царица не может клеветать. Клевещет Инона. Федра говорит, я отдаю тебя в свои руки, делай, что хочешь. И Инона, приехавшему Тезею, говорит, о, ты Ипполит посягал на твою жену. Посмотри, ведь она печальна. И Тезей не верит, конечно. Он говорит, ну посмотри, видишь, она глаз на тебя поднять не смеет. Да и Ипполит что-то куксится. И это правда, потому что Ипполит понимает, он хотел отобрать власть у отца, он же даже и Арикию чуть ли на трон не возвел, да он виноват перед отцом. И Тезей думает, да, очень странно все это вместе. Вызывает к себе сына. И будет маленький момент к Випроку, когда он спросит, ты виноват передо мной? И Ипполит скажет, да, виноват. Скоро он объяснит, что совсем не в том, в чем думает отец, но отец уже охвачен гневом. И этот гнев просто зальет ему глаза. И он прогонит сына и сделает непоправимое. Посейдон должен ему одно желание, потому что когда-то он для него совершил подвиг. И в гневе отец пожелает, чтобы сын умер. Его имя означает «убитый лошадь». По мифу он едет по берегу моря. Из моря Посейдон выводит чудовище, лошади испугались, понесли и протащили его. Он запутался в постромках, протащили его по каменистому берегу. Вот такая страшная история. И все это, конечно, нам не показано, как положено в театре классицизма, так что в античности все это насилие за сценой, да? Нам рассказывает вестник. Но все, трагедия случилась. И дальше нам остается что? Посмотреть, как Федра умрет, да? И Нона там бросилась со скалы, как только поняла, что все ее хлопоты привели только к трагедии. А Федра должна умереть морально, как положено христианке. То есть раскаявшись. Потому что смерть Федры античная, это просто кошмар для христианства. Лгать своей смертью, значит, погубить свою душу. Поэтому Федра, когда все уже случилось, выходит на сцену, выпив яд. Это очень хитрый прием Росина, ведь насилие на сцене невозможно. Даже яд выпить нельзя. Поэтому она за сценой уже приняла. И выходит, и Тезею рассказывает всю правду. То есть раскаивается. Ну, очень красиво складывается. То есть, таким образом. Или просто уходит за сцену умер. Таким образом, насилия на сцене нет. Вот такая, значит, пьеса России. Опять очень важный для вас урок структуры. Поэтому будьте добры, прочитайте «Принцесса России», прочитайте пьесу. Ну и Тартюф. Кто-нибудь читал Мольера?
Тартюф — это все, наверное.
Тартюф — это все читали. Отлично. Тартюф, Мольер, он тоже, так сказать, автор эпохи Людовика XIV, сейчас я не помню, забыла годы. Да. Тартюф – это печальная история, потому что король сам просил пьеску написать, а потом случился скандал, и пьеску запретили. Он не мог ее позволить снова поставить. Почему? Потому что, когда Мольер начинает, ну, становится королевским комедиографом, сначала он там сам театрик организовал, театр провалился чисто по финансовым соображениям. Плохо они играли, никто к ним не ходил, и скоро пришлось бежать от долговой тюрьмы. Тогда они стали играть в провинции, там они вместо трагедии, которые не удавались, стали ставить комедии, которые им удавались, прославились, нормально как-то уже жили на все эти заработки. Потом стали труппой принца де Конти, а стать труппой принца — это уже ого-го как здорово, потому что совсем другой уровень. Перед другой публикой играешь, другие заработки, другие финансы. Но принц де Конти решил тоже к старости подумать о душе и запретил себе все удовольствия, включая театр. Театр считался пакостным развлечением. Но он не был неблагодарным человеком, он представил их королю. И нужно понимать, что творилось в это время при дворе. Людовик был маленький, когда стал королем, да, когда отец его умер, он стал королем. А мать его стала регеншей, да? Вот мальчик растет, растет. Вроде уже подрос. Но согласитесь, совсем не хочется отдавать ему власть, правда? Королем как-то уже привыкла, что он мальчик, а мальчик вроде думает, я уже король или где? И вот как-то эта вся атмосфера напряженная при дворе сохраняется. А Мазарини ведь умер, да? Ну, Анна Австрийская всегда жаловала кардиналов, поэтому. Теперь у нее, значит, был не кардинал, теперь у нее был милейший друг, архиепископ Парижский. Ну, не то чтобы он был ее любовником, это в прошлом, а теперь она вот душу спасает. Очень. Архиепископ Парижский, он был иезуитом. В то время иезуит, я думаю, вы понимаете, как иезуитский орден, да, организовался? Игнатий Лойола организовал для того, чтобы бороться с реформацией, бороться с протестантизмом. Поэтому это такое ужесточенное католичество, при том методы иезуитов прославились на весь мир, так сказать, своей хитрой политиканской такой манерой, интриганством и прочим. В общем, архиепископ Парижский был из этих. И король, конечно, страшно ненавидел архиепископа и всю эту ходу, и называл их шайки цветущие. Поэтому Мольер, когда начинает дружить с королем, насколько можно, конечно, дружить с королем, мы с вами должны понимать, что все пьесы Мольера обусловлены вот этой обстановкой. То есть у нет ни одной пьесы, которую можно понять, не зная, что в этот момент происходило при дворе. Так, например, у него была пьеса «Смешные жеманницы». К сожалению, это печально, плохой перевод, ну, потому что, наверное, невозможно перевести хорошо. На самом деле, смешные прециозницы. Потому что прециозность – это стиль, который появляется при дворе. Особенно у дворянства. Это, на самом деле, тоже такое барокко своеобразное. Это такая дворянская культура. Прециозность – значит драгоценная. Как мы с вами пропустили испанский театр, но в Испании очень в барокко характерен этот момент, осознание дворянством своей особости. Потому что на самом деле наступает буржуазная эпоха. Что там сказать? Дворянство теряет свои привилегии не только потому, что, например, во Франции абсолютно монархия, а просто потому, что буржуа начинают их подавлять, вылезать. Дворянство по большей части беднеет, ну и, соответственно, уже не играет той роли, как прежде. И это их очень оскорбляет. И поэтому они начинают выпячиваться. В Испании делается ставка на честь. Там все пьесы про честь. И честь превращается в какого-то страшного монстра, который вообще пожирает людей просто. А во Франции вот эта прециозность. Почему? Потому что во Франции сильны традиции куртуазии. Да, вот рыцарский роман, любовная лирика трубадуров. И начинает появляться такое представление, что у аристократии природа другая, и изысканные чувства, которые совершенно недоступны всей остальной, особенно от этой сына кухарки, этого буржуазии, там, за деньги. А мы все изысканные, мы все замечательные. Появляется роман «Мадам де Скюдери», «Езда в остров любви», где, значит, появляется такая волшебная совершенно топография страны любви. Там долины вздохов, горы признаний, там пещеры, там уединения и прочие прелести. И они вырабатывают такой вляпюк, такой особый язык, который нельзя пользоваться низким грошом. Нельзя сказать «высморкаться», надо сказать «воспользоваться платком».
прочие, значит, эфемизмы. Все это страшно будет высмеивать Мольер. Ну, мало того, что он сам из буржуа и приехал из провинции, а тут, значит, гламур. А ему смешно. Но дело не только в этом. Дело в том, что Людовик не доверяет дворянству. Ведь это они были франдерами. Ведь это они посягали на его власть. Они хотели сделать республику. Они лично посягали на его власть, понимаете? Поэтому он всех не любит. Он будет делать ставку как раз на буржуазию. А на дворянство будет насмехаться. И это по его заказу, Мольер пишет. Где жестоко насмехаются над этой дворянской культурой. Там две девицы, к ним посватывались два дворянина молодых, хороших парней. А они начитались этой мадам де Скидерье, говорят, как замуж, ах, замуж. А где же езда в остров любви? Где горы вздохов, долины признаний? Нас надо украсть, в конце концов. Но эти пацаны, значит, поняв, что девчонки требуют хорошей плетки, придумали хитрый ход. Своих лакеев одели, значит, прециозниками, а там у них еще вот это все кружева, да лента, да все такое. Научили их быстро, они очень быстро выучили этот лепёк. В чем тут злая сатира? Что ведь сама идея прециозности в том, что только аристократия высшей там пробы может испытывать такие чувства и говорить таким изысканным языком. А здесь два лакея 5 минут освоили этот галантерейный язык и вперед. И очень быстренько обольстили этих девиц, те уже готовы были ехать с ними там на край света. Ну, разумеется, заканчивается все поркой лакеев при девицах. Это не столько унижение для лакеев, потому что лакей он для того и есть, чтобы его пороть. Сколько унижений для девиц. Представляете себе? И все это дворянство должно было смотреть. И аплодировать. И король смотрел, кто не аплодирует. И не один раз им пришлось смотреть эту пьесу. Поэтому понятно, что читать Мольера без вот этого установки невозможно. Поэтому, конечно, я вам рекомендую книгу человека по фамилии Бурдунов, ну, явно славянских корней, но он французский. Она у нас есть в библиотеке, она называется «Просто и незамысловатый Мольер». И там шикарно обо всем этом написано. Просто шикарно. Вы получите невероятное наслаждение. Ну, теперь быстро про Тартюф. С Тартюфом вышла еще более неприятная история, потому что, как я уже сказала, король хотел высмеять шайку Святош и сам там чуть не заварил, читая пьесу, добавив эту покруче, там, соль и перца. Он добавил бедняга. А потом... Первое представление в 1664 году, в начале третьего акта. Все помнят там Дарину? Тартюф появляется в начале третьего акта. Это шикарная сцена, когда он говорит Дарине, прикрой ногу грудь. Да, она говорит, что это за святош такой, что вас кусочек кожи соблазняет. Если вы передо мной были совершенно голыми, я бы ничуть не соблазнила. То есть смотрите, что происходит. Это ведь не комедия положений, где все хорошие, но смешные положения. Это комедия нравов, это сатира. Где героя нужно уничтожить, распять, задавить насмерть, потому что он воплощает порок. Что делает Мольер? Он унижает героя в глаза народа. Когда Дарина говорит, если вы были совершенно голыми, я бы ничего не соблазнила, она уничтожает его не только как святого в наших глазах, но и как мужчину. Все, после этого для зрителя он уже не существует. Над ним можно только смеяться. Он уже чучело масленичное, которое можно жить. Вот на этой фразе сначала встал архиепископ парижский, потом Анна Австрийская, и потом вся шайка святош покинула театр. Все, скандал, спектакль сорван. И только в 69-м году снова была поставлена пьеса. Со страшными правками, Мольер там все почистил. Он страшно плакал, писал письма Людовику, но наивный человек. Ну, какой смысл было доказывать Людовику, что он хорош? Людовик это и так знает. Но Людовик тоже не всесилен. У него у самого власть еще была достаточно непрочной. Понимаете, как легко было его скинуть? Надо было просто доказать, что он не любит нашу мать святую церковь, понимаете? Потому что гугенотство и антинизм там ходят по кругу. Очень легко объявить короля еретиком и на костер. С одним так уже было, правда? Одного короля гугенота французы уже упокошили. Поэтому, знаете, было не смешно. Бороться с этой шайкой святош надо было еще иметь силу. Поэтому, конечно, он не смог поначалу защитить своего Мольера. Пришлось самому как-то вступить в силу, уже только потом он ему пьесу разрешил. Но Мольер на этом совершенно загнулся. Он подорвал последнее здоровье, у него был туберкулез, в конце концов он умирает от туберкулеза. Вот, такая печальная история. Ну, вы почитали, да? Молодцы. Сейчас будем на вопросы отвечать. Где вопросы? Ну, первый мой вопрос был к комедии положения или комедии нравов. На этот вопрос мы уже с вами ответили. Я хочу, чтобы вы поняли эту разницу. Что комедия положений, когда нет отрицательных персонажей. Есть только смешные положения. И герой может быть отрицательным ситуативно. Пример – комедия «Клад». Помните? Он ситуативно скупой, в конце он справляется. Возрожденческая комедия какая? Положение или нравы? Простой вопрос. Вы что? Комедия Шекспира?
Положение.
Положение комедии. А вот здесь мы видим сатиру, комедию нравов. Здесь есть явно отрицательный персонаж. И особенно хорошо сравнивать скупого Мольера и клад Плавца, потому что это прототип комедии Мольера. Как Пушкин написал, у Мольера скупой только скупой, ему это не понравилось. Ничего больше интересного в нем нет. Но зато вот скупость у него такая патологическая, что в конце, когда его победили, все уже вроде бы, да, он себе говорит, что он говорит? Поэтому моей шкатулочке. Немножечко там остался, но добрый. Не может. Все, его исправить нельзя, его нужно только убить. Так и здесь. Ладно. Ну, понятно, что Тартюф воплощает лицемерие, потому что и комедия называется «Тартюф или лицемер». Каким образом он нам показывает, что это лицемер, и есть ли у него другие черты, кроме этого? Что можно сказать Тартюфу? Какой? Никакой, да? То лицемер и все. Это правильный ответ. Это так называемый принцип доминанты. Его придумал Корнель, чтобы оправдать свою Химену, говоря, мол, у нее могут быть разные черты, но в ней доминирует долг. Значит, она идеальна. Отстаньте. А в комедии классицизма принцип доминанта превращается, в общем-то, в одну черту. Один герой, одна черта. Вот почему Пушкину не понравилось, он говорит, скупой только скуп. Больше нечего сказать. Лицемер только лицемерит. Он все делает лицемерно, да, он ест лицемерно. Ходит лицемерно. Мне нравится эта сцена, когда Аргон приезжает домой и спрашивает служанку, как дела дома, она говорит, госпожа так страдала, так болела, так голова не болела. А Тартюф, потупив кротко взгляд, три куропатки съел и съел бараний зад. Ах, бедный, говорит Аргон, да? Ну, так что, что сказать об этом Тартюфе. Когда появляется Тартюф, мы сказали, в начале третьего акта. А что происходит первые два? Зачем нужны первые два?
Подготавливают зрителя к тому, что сейчас будет очень нехороший человек.
Да, то есть, заметьте, да, вот это специально сделано Мольером, чтобы мы уже точно знали, что выйдет лицемер. Чтобы мы ни секунды не сомневались в том, что он негодяй. Не подпадали под его чары. При этом прошу обратить внимание, что третий акт – это ведь середина, пятиактная пьеса, да? Делит пьесу пополам. Зеркальность будет, да? Непременно будет. Будьте спокойны. Во-первых, обратите внимание на музыкальный принцип, я бы сказала, организации. Первый акт у нас кто появляется?
У нас появляется молодежь и мадам Де.
Да, госпожа де Пернель. Это мамаша Аргона, да? Почему мы верим не мамаше, которая говорит, а, негодяй, бежать хорошего человека? Почему мы верим этой молодежи, которая будет...
Количество переходит в качество. Потому что куча молодежи, которая пытается донести, а она утвердит одно и то же.
А еще вот этот музыкальный принцип построения. Потому что они говорят ей разные вещи, аргументы, множат, но она ничего не слышит. И только повторяет одно и то же. Вот дальше, когда Аргон во втором акте появляется, этот прием становится гораздо заметнее. Потому что, что бы ни говорила Дарина, у него только один, у него как рефрен, как припев, да? А Тартюф, ах, бедный. А Тартюф, ах, бедный. Ну, как попугай повторяли. И таким образом мы уже понимаем, что парень тупой совсем. Он зашорен, он уже зомби. Его вот это вот Тартюф закрыл весь горизонт. И поэтому мы уже смеемся и нисколечко не верим ни Аргон, ни Тартюф. Да, и обратите внимание, какая здесь зеркальность. Вот сначала нам показана слепая вера госпожи де Пернель Тартюфа. А потом слепая вера Аргона, да? Кто разочаровывается первым?
Аргон.
Угу. Когда он был под столом, да? А потом госпожа де Пернель. И смотрите, какой там, как использован этот мотив, он тоже усиливается. Ведь когда Аргон понимает, когда Тартюф буквально щупает его жену, да? И бедная же жена, она сидит под столом, а он зараза никак не выходит, да? Она уже боится, до чего дойдет. Она прогоняет этого Тартюфа, говоря, проверьте, там не идет ли кто-то, закройте дверь. Она вынимает мужа под стол, говорит, до чего ж ты хочешь, чтобы дошло? А потом, когда приходит госпожа де Пернель, и Аргон ей говорит, ну мерзавец, ну человек, ну там, она, а что такое, что ты видел? Ну как я что видел? Я видел. А что ты видел? Он говорит, он щупал мою жену. Может быть, он ткань хотел проверить. Хороша ли ткань? Надо бы... Он говорит, да до чего же ты хочешь, чтобы дошло? И что же говорит госпожа де Пернель? Надо, чтобы до всего дошло. Чтобы не оскорблять невинно такого святого человека. То есть абсурд, да? Это уже доходит до абсурда. И вот когда это доходит до абсурда, все, тогда заканчивается. Тогда госпожа де Пернель. Почему она разочаровывается? Потому что приходит судебный исполнитель. Вот тут уже все.
Там уже нельзя не разочароваться, уже из дома выгоняют.
Все понятно, выселяют из дома, ага. Так что, видите, сатира, она пользуется очень крайними методами. Она доводит смех до предела, до гротеска, до абсурда, чтобы по-настоящему уничтожить этот, через смех уничтожить этот порог. Дальше посмотрим, есть ли положительные персонажи. Если. Ну, давайте. Кроме Тартюфа, Аргона и госпожи де Пернель, сумасшедших, кто еще тут у нас есть?
Дарина,
конечно, самый положительный персонаж, потому что она просто без конца, правду матку режет всем. А еще?
Дочка,
Марианна,
брат.
И Валера. Ага. Вот смотрите, значит, Валера и Марианна. Вроде как симпатичные ребята, правда? Жертвы этой неприятной истории. А мы смеемся над ними или нет?
Да.
А почему над ними смеемся?
У них была сцена как раз их ссоры вот этой любовной, когда они разбегались в разные стороны, как мало дети, а Дарина опять их.
А почему, собственно, вот что они должны были делать и не делать? Почему это смешно?
Они должны были признаться друг другу.
Да, они должны были спасать свою любовь и защищать ее.
Они должны были спасать свою любовь, защищать, да. А они вместо этого начинают ссориться. Вот смотрите, есть персонажи, над которыми автор очень зло смеется. Это, конечно, сам Тартюф. Он просто унижает, уничтожает. Это, конечно, госпожа де Пернель и Аргон. А есть персонажи, над которыми мы смеемся как-то по-доброму, весело. Да? Вот Валера Марьяна, мы же как-то не осуждаем их, мы просто понимаем, что они дурачки, и надо скорее спасаться, а они занимаются ерундой. Там тот же самый брат, да, Клиант, брат Марианны, который пытается убедить Аргона, что вы негодяй, а в результате получается ничего. И мы тоже смеемся над ним, но опять-таки понимаем, что человек хороший. Вот я предлагаю вам увидеть эту картинку в таком разрезе. Они все как планеты вокруг Тартюфа располагаются. Кто-то ближе, кто-то дальше. И кто ближе, тот, соответственно, злее. Или отрицательнее, будем так говорить, и высмеивается, смех злее будет. А кто дальше от Тартюфа, тот положительнее, и смех наш будет превращаться в юмор. Из сатиры он превращается в юмор. Вот так у Валера Марианны. И действительно, если задуматься, это не случайный образ, а очень характерный для именно эпохи классицизма, именно короля Людовика XIV. Потому что король Людовик – это король солнца. А Тартюф его антагонист. Значит, такое черное солнце, да? Злое солнце. И это действительно очень верный образ, потому что, ну, скажем так, затмение такое. Ведь в конце кто разрешает все?
Светлое солнце.
Светлое солнце. Сам король. Ну, не сам, конечно. Бог не приходит к людям, он присылает своих агентов. Так и здесь приходит офицер, да? Но от короля же. Ведь это же король отличил Тартюфа от всей страны. Братья. Это же он его узнал и послал офицера. Ведь Тартюф чего ждет? Что сейчас придет офицер арестовывать Аргона? Почему?
Потому что он коробочку отнес.
Шкатулочка. Что это такая за шкатулочка таинственная? Что в ней такого?
Бумаги.
Какие бумаги?
Ну, франдеры понаписали.
Нет, дарственная это две истории разные.
Ну, ему друг франдер, видимо, дал шкатулочку на хранение.
Именно так. Значит, смотри, здесь две разные истории. И первая история с дарственной, что дурак Аргон переписал дом на Тартюфа, потому что что сказал Тартюф? Собственность против душ. Но я уже укрепился против дьявола, поэтому я могу вам в этом помочь. И дурак Аргон переписывает на него свой дом, да? И его начинает выселять. Но вторая история — это со шкатулочкой. Вот как Вернон тут подсказывает, видимо, друг фрондер ему оставил бумаги на хранение. Аргон совершенно в этом ничего не сечет, не понимает, но у него компрометирующие бумаги, которые обещают наш дорогой Тартюф. Он, естественно, отдал ее на хранение Тартюфу, это опять из тех же самых соображений, что у него надежнее. А Тартюф теперь хочет отнести куда надо. Куда надо, это мы хорошо понимаем, да? Поэтому Тартюф как-то сильно вылез, трясется и понимает, что ему в лучшем случае ссылка, а так вообще просто голову снесу. Вот, поэтому, конечно, все очень печально. Но в этой шкатулочке, как в конце выясняется, есть еще стишки. Комические, сатирические стишки на короле. Так сказано. То есть тут двойной посыл. И вот это надо разобраться. С одной стороны, король узнал Тартюфа, мошенника, который разорил не одну семью. Он возвращает эту, рвет дарственную, по сути, да? Дом остается у Аргона. Но шкатулочка! Неужели он простил эти фрондерские выкрутасы? Да еще и сатирические стишки. А вот это главный посыл пьесы. Потому что пьеса политическая, вы догадываетесь. Ведь королю очень трудно сейчас, в этот момент, утвердить свою власть в обществе. После фронды, после всего, он такой был мальчик-мальчик, а теперь вроде как король. Как вот все общество привлечь на свою сторону? И он понимает, что большинство населения составляет серая масса, да? Которая не знает, кому примкнуть. Но часть этой серой массы немножечко рыться в пуху, немножечко связалась с фрондой. Не то чтобы они прям фрондеры какие-то и там идейные настроенные. Ну, один там по дружбе дал свой дом для собрания, да, другой какое-то письмо передал, и каждый думает, что король его накажет. И поэтому старается, значит, держать. Лучше с фрондой уже теперь, да, чем с королем. Король таким образом дает посыл в зал. Не бойтесь, король отличит врагов от друзей. Виновных от невиновных. Если вы чуть-чуть заморались, ничего вам не будет. А вот настоящие фрондеры они получат по заслугам. И это очень важный момент, да, сейчас, да, вот в данном году. Потому что это тоже такое формирование картины мира. Это не просто идеология. Тут нужно понимать, что это и философия, это целая картина мира. Ведь действительно король солнца как солнце, как наместник Бога на земле. Тоже имейте в виду, там была такая философия, которая называлась деизм. Очень барочная философия. Как только возрожденческие идеалы обрушились, сразу возникло представление, что мир — это механизм, как часы. Вот Бог создал этот механизм с неумолимыми законами и ушел. И теперь уже бесполезно там ныть, взывать. Представляете, какая разница? Возрожденческое представление, что мир органичен, и что Бог — это такой добрый отец. Если что-то не так, позови, и он откликнется, он спасет. А мир живой, с ним можно общаться, да, как-то. А тут все, вот, машина. Ну, там попал между шестеренками, не пищи, все равно не спали. Потом приходит Декарт и подправляет картину, он говорит, нет, все не так. Все не так плохо, потому что Бог, да, он создал мир как механизм, но он разумный часовщик. Он никуда не ушел. Он следит. Если там что-то такое попал между шестереночками, он его вынет, остановит механизм. Нет, все починит и снова пустит. Так вот, это представление Декарта здесь заложено. Если Бог часовщик для мира, то король для государства. Понимаете? И он здесь действительно выступает вот таким разумным часовщиком. Вот там что-то немножечко испортилось, он пришел, все исправил. При этом тоже вот та картина Версаля, о которой я сказала, да, она тоже здесь прочитывается. Ведь если Версаль складывается по центральной аллее по взгляду короля, и вы знаете, как там стригутся вообще газоны, деревья, там все что-то так, чтобы нигде не было тени. Вот идея классистического сада. Потому что в тени может притаиться зло. Но солнце ведь тоже может отвернуться, зайти за точку. Да, ну король отвернулся. Ну, Тартюф там что-то уже напакстил. Ну, король обязательно повернется. Возьмет его за шкирку и в болото. И если вы вспомните, не знаю, видели ли вы наши фильмы, вот есть и фросовская постановка, да, там Люпшин играет, ну, вообще шикарная, всячески рекомендую. Вертинская играет Марианну. Люпшин играет Тартюф, а Аргон играет Калягин. Там все как положено, вот все как у Мольера. А была перестроечный фильм с Боярским. Боярский играет там Тартюф. И абсолютно характерно. Там Тартюф убегает. В конце его не могут не успевать взять, он разбивает окно и убегает. И поет песню про то, что зло неуничтожимо. Перестроечная идея, да? Все, поменялась картина мира. Вот я просто хочу, чтобы вы видели, насколько сюжетные моменты подчинены идеям. Обратно не бывает. Эта картина мира поменялась. Для советского времени вполне была характерна картина мира классицистическая. Не такая уж плохая, между прочим. Спите спокойно, Ильич не спит. Вам погорит. А потом все, а теперь у нас обратно. Когда сейчас Звягинцев написал там в своем блоге, что только в сказке герой побеждает зло, мне захотелось записать, а в тренде не побеждает. Ну, я сдержалась, конечно, но вы поняли. Сейчас такой тренд, что у нас вот зло неуничтожимо. Так что пора задуматься, насколько... Это тоже идеология. Все идеология. Вопрос, какая идеология у нас? Нет, просто идеология, так это некрасивое слово, которое мы не любим. На самом деле это картина мира. Дальше идет вопрос, какую картину мира вы выбираете, какой вы хотите жить. Так что задумайтесь над этим, а сейчас вы свободны. Да, но...